В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: каким был 2018 год для переговорного процесса между Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии? Дело года: как Заза Саралидзе стал символом гражданского сопротивления. Почему власти самопровозглашенной республики Южная Осетия отложили введение новых правил на де-факто границе с Грузией? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Перешедшая под контроль демократов Палата представителей Конгресса США проголосовала за возобновление работы федерального правительства и финансирование Министерства внутренней безопасности до 8 февраля. Об этом сообщает «Голос Америки». Однако ни один из принятых законопроектов не предусматривает выделение 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. Кроме того, члены Нижней палаты Конгресса одобрили выделение средств для Госдепартамента, Министерств внутренних дел, сельского хозяйства, торговли, труда, финансов до 30 сентября 2019 года. Теперь законопроектам необходимо получить одобрение Сената, более половины мест в котором занимают республиканцы. Таким образом, демократы рассчитывают возобновить работу госучреждений, а вопрос о финансировании пограничной стены вынести на отдельные переговоры. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл назвал законопроекты, принятые в Палате представителей, провальными затеями и политическим театром. За несколько часов до голосования Белый дом сообщил, что советники Трампа намерены рекомендовать ему наложить вето на проекты, если Конгресс примет их без выделения средств на защиту американской границы. Ранее Трамп пригласил лидеров обеих партий провести еще одну встречу в Белом доме сегодня, чтобы обсудить прекращение шатдауна, который продолжается уже две недели. Переговоры два дня назад не дали результатов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью NBC категорически отвергла возможность компромисса. «Никаких денег на стену», — сказала Пелоси. Американские военнослужащие начали покидать Сирию. Об этом сообщил в интервью телеканалу Newsmax госсекретарь США Майк Помпео. Он отказался называть график вывода войск, пояснив, что не хочет, чтобы противник получил доступ к такой информации. Помпео добавил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен принимать меры для стабильности на Среднем Востоке, и Соединенные Штаты продолжат кампанию против джихадистов, террористической группировки «Исламское государство» и против деятельности Ирана, который оказывает поддержку Дамаску. Помпео также заявил, что США намерены убедиться, что военные Турции не устроят курдам бойню в Сирии. По словам госсекретаря, Вашингтон продолжит реализацию этих целей. «Просто мы добьемся всего этого, когда наших войск не будет в Сирии», — сказал Помпео. Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над Исламским государством. Командование американской армии не согласилось с президентом, посчитав вывод войск преждевременным. 1 января стало известно, что Трамп согласился замедлить вывод войск и дал на это 4 месяца. По данным СМИ, президент США изменил свою позицию после визита на американскую военную базу в Ираке в конце декабря. Военачальники якобы убедили Трампа, что джихадисты до конца не побеждены. В Сирии на территории, неподконтрольной правительству Башара Асада, размещены около 2000 американских военных. Они ведут борьбу с Исламским государством в составе международной коалиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Уполномоченный правительства Германии по контактам с Россией заявил, что отношения с Москвой в 2019 году будут не менее напряженными, чем в прошлом. Дирк Визе назвал политику Кремля непредсказуемой, напомнив о скандале вокруг отравления Скрипалей в Великобритании и инциденте в Азовском море. Спецпредставитель ФРГ по вопросам России отметил, что в наступившем году вероятен спад отношений с Москвой. По его мнению, это может произойти на фоне выборов президента Украины. Дирк Визе считает, что в политике Москвы будет много неопределенности. По его мнению, остается неопределенным, кто придет к власти в России после 2024 года. Германия – одна из стран, выступающих в поддержку санкций Евросоюза в отношении России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что Россия нарушает международное право по отношению не только к Украине, но и к другим своим соседям. В Магнитогорске опознаны тела всех 39 погибших в результате разрушения от взрыва подъезда 10-этажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Среди жертв – 6 детей. Сегодня прошли первые похороны погибших. В больницах Магнитогорска, Челябинска и Москвы остаются 5 раненых, в том числе 11-месячный младенец. Он провел под завалами более 35 часов. Сейчас мальчик находится в московской клинике. Его состояние стабильное. Угрозы для жизни нет. Утром 31 декабря в одном из подъездов 10-этажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, еще 10 частично. Причиной случившегося следствие называют взрыв бытового газа. Американские законодатели намерены не допустить приезда в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, находящегося в списке российских граждан, подвергнутых американским санкциям после аннексии Россией Крыма. Приглашение Рогозину было сделано осенью прошлого года главой американского космического управления НАСА Джимом Бриденстином. Видный сенатор-демократ Джин Шахин угрожает заблокировать это приглашение. Дмитрий Рогозин стал объектом санкций, объявленных администрацией Барака Обамы в бытность свою вице-премьером. Бриденстин, согласно изданию «Политика», пригласил Рогозина приехать в начале нынешнего года в Хьюстон, где находится штаб-квартира НАСА, и выступить в университете Райса. Бриденстину следует немедленно отозвать приглашение, прежде чем Конгресс будет вынужден вмешаться, заявила Шахин. Рогозин известен своими расистскими, гомофобскими и антиамериканскими заявлениями, и его приезд в Соединенные Штаты ознаменовал бы подрыв фундаментальных ценностей, на которых строится наша внешняя политика. Предъявление России обвинения в шпионаже американскому гражданину Полу Уилану, подчеркивает сенатор, служит дополнительным основанием для того, чтобы твердо следовать режиму санкций.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Переговорный процесс между Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии в 2018 году проходил во многом под знаком убийства в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татнашвили. Итоги без того трудного процесса урегулирования подводит Иракли Орагвелидзе.
Буквально за несколько дней до февральской эргнетской встречи в рамках МПРИ, где представители грузинской и юго-осетинской сторон должны были обсудить меры по поддержанию спокойствия в регионе, разнеслась весть о гибели гражданина Грузии в Цхинвале. По распространенной 23 февраля версии КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, при попытке поместить Татунашвили в изолятор временного содержания, последним была предпринята попытка завладеть оружием одного из конвоиров. В результате ответных действий Татунашвили, цитата, «упал с лестницы», вследствие чего получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от сердечной недостаточности. Конец цитаты. Официальный Тбилиси сразу поставил эту версию под сомнение. В этот же день совершенно иной информацией поделился с радио «Свобода», пожелавший остаться неизвестным, житель районного центра Халгори. По его словам, 35-летний Арчил Татунашвили все последние годы проживал в селе Канчавети Ахалгорского района самопровозглашенной республики и не имел никаких проблем с местными правоохранительными органами. У него был выдан местным КГБ пропуск, позволяющим беспрепятственно передвигаться по оккупированной территории. В СГБ Грузии потребовали скорейшего допуска международных экспертов по делу погибшего. С заявлением выступила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили.
Его силой задержали в Ахалгорском районе, и его кончина произошла при совершенно туманных обстоятельствах. Мы посредством горячей линии уже проинформировали о произошедшем наблюдательную миссию ЕС и сопредседателей Женевского процесса. Мы требуем скорейшего выяснения обстоятельств его смерти и объективной оценки этого тяжелейшего факта, всю ответственность за которое мы возлагаем на оккупационный режим.
Спустя 3 дня в Эргнете состоялась экстренная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, на которой грузинская сторона потребовала выдачи тела Арчила Татунашвили. По информации главы аналитического департамента СГБ Грузии Кахабера Кемуклидзе, на эти и другие требования осетинская сторона ответила отказом.
Де-факто власти отказали выдать тело Татунашвили под предлогом, что ожидают прибытия представителей экспертного бюро Российской Федерации, которые должны дать свое заключение, и что на эти процедуры уйдет еще несколько дней. Также мы получили отказ в допуске грузинских экспертов в Цхинвале. Также не до конца прояснен вопрос с задержанными вместе с Татунашвили двумя гражданами Грузии. Они освобождены из изолятора, но им запрещено покидать территорию оккупированного Ахалгори. Действие цхинвальских властей усилило бытующее в Грузии подозрение, что Татунашвили погиб в результате насильственных действий. Со своей стороны, мы напомнили представителям де-факто властей, что невыдача тела родственникам выходит как за правовые, так и за гуманитарные рамки.
Безрезультатной оказалась и следующая встреча, которая состоялась 1 марта. Цхинвальские власти вновь отказались выдать тело, ссылаясь на отсутствие результатов российской экспертизы. В знак протеста грузинская сторона пошла на беспрецедентность момента существования формата ШАГ, покинув ее в знак протеста. Несмотря на многочисленные призывы официального Тбилиси и международного сообщества, тело Татунашвили было выдано грузинской стороне спустя почти месяц после его гибели, 20 марта. Диалог сторон был возобновлен неделю спустя на международной площадке в рамках Женевского процесса, где Грузия возложила вину за убийство гражданина Грузии на Россию. Встреча тогда также завершилась безрезультатно. Об этом тогда сообщил глава грузинской делегации Давид Дондуа после утренней сессии 43-го раунда переговоров в Женеве.
Факт один. Человека пытали. Нужно это расследовать. Виновник должен предстать перед судом. Что не требует расследования, это то, что политическую ответственность должен взять тот, кто осуществляет эффективный контроль. Это Российская Федерация.
Вопрос насильственной гибели Арчина Татунашвили определил повестку дня всего последующего переговорного процесса. На Эргнетской встрече 7 июня грузинская сторона пристала с новыми данными экспертизы, несмотря на отсутствие внутренних органов в теле погибшего, которые так и не были переданы осетинской стороной. По всей видимости, говоря о пытках, представители грузинской стороны имели в виду новые обстоятельства, описанных в заключении Национального бюро судебной экспертизы имени Самхараули. В нем говорится о более чем 100 повреждениях, обнаруженных на теле Татунашвили. Впрочем, по словам де-факто представителя юго-осетинской стороны Егора Кочеева, это не является достоверным аргументом.
На повестке дня был вопрос о прохождении линии государственной границы. Вопрос по сельскохозяйственным проблемам, что я не могу ли верить или не верить грузинской экспертизе, потому что, во-первых, я ее не видел, она не была предоставлена. Во-вторых, у меня нет никаких оснований проверять достоверность грузинской экспертизы. У нас есть югостинская экспертиза, которой я полностью доверяю.
Гибель Арчина Татунашвили осложнила переговорный процесс и с другим конфликтным регионом – Абхазии. 26 июня постановлением правительства Грузии был определен список лиц, увлеченных в тяжких преступлениях против граждан Грузии на оккупированных территориях, как убийство, похищение, пытки и укрывательство этих преступлений. В документ под названием «Список Атхазурия Татунашвили» были внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодняшний день совершили разные преступления в отношении Грузии на оккупированных территориях. Факт появления списка обернулся совместным демаршем российской и абхазской сторон, которые в знак протеста покинули гальскую встречу в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них от 27 июня. Сразу после возвращения в Зугдиди глава аналитического департамента СГБ Грузии Иракли Антадзе разъяснил причину срыва встреч.
Принятие грузинскими властями списка Отхозурия Татунашвили было использовано представителями Российской Федерации и де-факто режима Абхазии для политически мотивированных действий. В частности, они языком шантажа, неприемлемым для данного формата, в ультимативной форме потребовали изъятия из повестки дня вопроса Гиги Утхозори. Такая постановка является неприемлемой для центральных властей Грузии, на что мы отреагировали соответствующим заявлением. После этого представители Российской Федерации и де-факто режима Абхазии сорвали формат, покинув встречу.
По Позиция МИДа самопровозглашенной Республики Абхазия была зафиксирована в специальном заявлении.
Составление санкционного списка в очередной раз демонстрирует агрессивный характер политики грузинского руководства в отношении Абхазии и ее граждан и серьезно подрывает основу существующего переговорного процесса. Абхазская сторона возлагает всю ответственность за возможное разрушение единственного международного формата по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе лично на премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе.
Примеру абхазской стороны последовала и Юго-Осетинская, которая 14 сентября в знак протеста покинула Эргнетскую встречу. Глава делегации Егор Кочеев сообщил о решении Юго-Осетинской делегации покинуть 89-ю встречу из-за отказа грузинской стороны убрать из повестки дня вопросы, касающиеся смерти Арчила Татунашвили и Давида Башарули. Позицию официального Тбилиси Кочеев назвал деструктивной. По его словам, Юго-Осетинская сторона не смогла заранее получить повестку дня на технической встрече два дня назад.
На этой встрече мы пытались обсудить повестку дня, но повестка дня на тот момент не была представлена. Юго-Осетинская делегация до последнего момента надеялась на то, что вопросы Башарули и Татунашвили обсуждаться не будут. Мы предложили нашим партнерам заниматься обсуждением конкретных вопросов, касающихся вопросов безопасности на линии государственной границы между Республикой Южной Осетии и Грузией. Но грузинская сторона навстречу нам не пошла. Мало того, что она оставила в повестке дня вопросы Татунашвили и Башарули, она усугубила эту ситуацию, правительство Грузии усугубило эту ситуацию, передав двух наших граждан по надуманным обвинениям международный розыск по линии Интерпола.
Вопрос гибели гражданина Грузии дошел и до международных инстанций. 7 декабря Европейский суд по правам человека принял из грузинского центра реабилитации жертв пыток Эвпатия, поданный против России в связи с убийством и пытками Татунашвили. Об этом заявила директор центра Мариан Джишкариани. По ее словам, Страсбург принял иск и присвоил ему регистрационный номер. Организация «Эмпатия» направила в Страсбург проведенный центром 87 страниц комплексно-комиссионного исследования в рамках дела Арчил Татунашвили против Российской Федерации 22 августа прошлого года. По мнению Левана Герадзе, грузинская сторона должна последовательно расширять список. Он должен содержать не только имена конкретных людей, совершивших уголовные преступления, но и политиков из сепаратистских регионов, виновных в разжигании и эскалации преступных действий на этнической почве.
Во времена Шеварднадзе прокуратура Грузии вела следствие по делам об этнических чистках и другим преступлениям против наших граждан в Абхазии, где был охвачен и послевоенный период. К сожалению, дело так и не было доведено до логического конца, хотя на основании показаний свидетелей было составлено около 200 томов. Можно поднять эти материалы и разослать всем заинтересованным международным организациям. Мы должны работать со всеми заинтересованными сторонами для установления истины. Если же представители сепаратистских регионов пойдут по пути эскалации напряженности и сорвут международный женевский переговорный формат, то это будет печально, но это будет их выбором. Мы не можем бесконечно оглядываться на капризы марионеточных режимов и идти на поводу у их московских покровителей.
И все же переговорный процесс завершился на мажорной ноте. 18 декабря была проведена встреча, на которой представители Тбилиси и Цхинвали в мирной обстановке обсудили 12 вопросов. Встреча продолжалась более 5 часов. Журналистов на нее не допустили. Представители российской и юго-осетинской делегации ход переговоров не прокомментировали. Поэтому на вопросы журналистов отвечал лишь глава аналитического департамента СГБ Грузии Ираакли Антадзе. По его словам, ходы встречи стороны затронули 12 вопросов. Скандальная тема списка от Хузория Татунашвили, послужившая причиной срыва предыдущей встречи, в этот раз не обсуждалась, пояснил чиновник.
Этот список является политическим актом, принятым парламентом Грузии. МПРИ является деполитизированной площадкой, на которой не обсуждаются политические вопросы. Для этого существует женевский формат. Необходимо отметить, что все попытки де-факто властей Цхинвальского региона по политизации этого вопроса пресекались нашей стороной, считающей, что механизм превенции инцидентов не затрагивает политические вопросы.
Стороны условились продолжить будет переговорный процесс на всех площадках и в нынешнем году. Встреча назначена на 8 февраля. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Новые правила пересечения пропускного пункта Раздахан в Ахалгорском районе, которые должны были вступить в силу с 1 января, отсрочены на месяц. Напомним, 26 декабря Кабмин самопровозглашенной Республики Южная Осетия запретил ахалгорцам, получившим юго-осетинское гражданство, пересекать де-факто границу с Грузией. С чем связана отсрочка, выяснял Мурат Гукимухов.
30 декабря в Леденгорском районе жителям объявили, что новые правила переносятся на месяц и вступят в силу не с 1 января, как было обещано, а с 1 февраля. Распространили информацию устно, никаких официальных заявлений и никаких объяснений о причинах переноса не было. То есть до 1 февраля пост Раздахан работает в прежнем режиме. Границу могут пересекать жители Леденгорского района, граждане Южной Осетии по паспортам, а граждане Грузии по пропускам, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
В конце декабря, когда объявили, люди бились, готовые достать паспорта, чтобы ездили в обычном режиме. Многие так думали. Вот тогда реакции были острые. Говорили люди, что вот власти осталось сказать нам, что уезжайте отсюда, и все идет к этому. Я сказала, что подождите, не надо. Может, это вам не понадобится. Ну, можно еще найти выход, чтобы сохранить гражданство.
Тамара, а, как, например, какой выход можно найти?
К примеру, не поедут в Тбилиси, будут сохранить паспорт минимум до выборов. Многие так думают.
В самом деле, ограничения на поездки в Грузию не устраивают не только ленингорцев, но и циногарцев, которым запретили пересекать границу почти 5 лет назад. Но и без гражданства Южной Осетии им придется тяжко. Они теряют пенсии и работу на территории республики. В этом смысле можно предположить, что восстановление свободы передвижения будет одной из главных тем на предстоящих парламентских выборах в Ленингорском районе. По словам Тамары, эта отсрочка на месяц дает надежду, что новый регламент пересечения границы будет все же пересмотрен. Зачем-то же его приостановили. Быть может, наверху взвесили все за и против, оценили все новые проблемы, которые возникают. Например, куда и как теперь везти экстренных больных. Из Хинвала в клинике Тбилиси их везет Красный Крест. Ленингорцев же, пользуясь их правилом на пересечение границы, везли домочадцы на своих авто или местные кареты скорой помощи. Всего в прошедшем году в клиниках Тбилиси оказали помощь приблизительно 400 жителей Южной Осетии. А как теперь будет с экстренными больными ленингорцами, гражданами Южной Осетии? Через Раздахан им нельзя. Значит, их будут везти на скорой до Цхинвала, это часа 1.5-2, а там их будут перегружать в машину Красного Креста и оттуда уже везти в Тбилиси. И что, кто-то всерьез надеется довезти их живыми? По словам российского политолога Николая Силаева, на пересмотр этого решения надеются не только жители Ленингорского района, но и все, кто отслеживает ситуацию в регионе.
Я считаю, что любое давление на людей в Ленингорском районе, тем или иным образом связанных с Грузией, это вещь непродуктивная. Но это тоже вот из той области, насколько юго-осетинская государственность зрелая. Если юго-осетинская государственность с уважением относится к национальным меньшинствам, значит, она зрелая. А если она придумывает всякие способы эти меньшинства гнобить, то она гораздо менее зрелая. Мне кажется, что это тоже такой тест на зрелость, на состоятельность. То есть, если действительно это, ну вот, обойдется в итоге без такого давления, без каких-то суровых и совершенно незаслуженных мер по отношению к ним, то, конечно, это было бы очень хорошо. Всегда есть возможность пересмотреть не очень удачное решение, не очень здравое. Я надеюсь, что этой возможностью власти Южной Осетии воспользуются.
После войны 8-го года, когда восточная часть Ленингорского района перешла под юрисдикцию Цхинвала, Эдуард Кокойте лично гарантировал ленингорцам защиту их прав, в том числе свободу передвижения в Грузию. В то время маленькая республика была в центре внимания мирового сообщества. И, конечно, наблюдатели были впечатлены таким подчеркнутым отношением президента к грузинскому населению, его готовностью признать их своими согражданами и в то же время отнестись с уважением к их потребностям бывать в Грузии. Это была большая репутационная победа Южной Осетии на фоне всех этих диких историй про этнические чистки и прочее из конфликтных зон в Европе, Африке или Азии. И в последующие 3 года это был образцовый район. Представьте, ленингорцы доверяли милиции. К начальнику района милиции люди ходили за советом. Уже в бытность Леонида Тибилова в район пришли новые начальнички. Стали отжимать у людей дома, бизнес. В районе появился рэкет, который обложил данью местных торгашей. Да и новое милицейское начальство оказалось склонным к произволу. Потом начались какие-то совершенно унизительные для людей истории с заменами пропусков. Когда, например, родителям давали пропуски, а их детям-школьникам отказывали и грозили депортацией в Грузию. Или наоборот. Затем случилось первое резонансное убийство безобидного парня Давида Башарули. И первое демонстративное нежелание расследовать это убийство, из-за которого торчали уши ленингорских ментов. Потом убийство Арчила Татунашвили. Так репутационная победа потихонечку рассыпалась и превращалась в политическое поражение. В этом смысле эти новые ограничения на границе выглядят как нечто последнее, чем еще не навредили имиджу республики. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Как прошла первая неделя Нового года в Абхазии, итоги подводит Изи Дачанья.
Говорят, что отсутствие новостей – это и есть самая хорошая новость. Если это правда, то первая неделя нового 2019 года побила все рекорды по количеству хороших новостей в Абхазии. Впервые на моей журналистской памяти в первые дни Нового года не возникло необходимости работать в экстренном режиме, бежать на митинги, выяснять подробности чрезвычайных происшествий и криминальных событий. Возможно, что такое благоденствие объясняется усиленным режимом, в котором работали все праздничные дни силовые органы страны. Но чтобы не сглазить страну, плавно перейду к 2, на мой взгляд, положительным событиям, которыми все же было отмечено начало года. Первое, опять же, касается правоохранительных органов, которые отметили Новый год задержанием 4 граждан, подозреваемых в причастности к разбойному нападению в городе Ткварчал. Напомню, что вооруженное ограбление Ткварчальской районной больницы произошло утром 12 декабря 2018 года. 3 неизвестных в масках и камуфляже под угрозой применения оружия остановили машину скорой помощи, в которой бухгалтер ЦРБ города Ткварчал перевозил денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы медикам. В результате разбойного нападения злоумышленники завладели суммой в размере около 1,5 миллиона рублей и с места преступления скрылись. МВД не оглашает имена задержанных, однако сообщает, что проведены неотложные следственные мероприятия, обыски и проверка показаний на месте совершения преступления, в результате чего сотрудниками милиции изъято огнестрельное оружие, множество боеприпасов, элементы камуфляжной формы и денежные средства, обнаруженный автомобиль, на котором было совершено преступление. Пока МВД задерживала преступников, главная энергетическая компания «Черноморэнерго» выполняла поручение правительства, которое в последние дни уходящего года приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощности энергетической системы страны. Судя по тексту постановления, оно носит сезонный характер и связано с режимом экономии в зимний период. Постановление так и называется «О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов». В связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжением населения Республики Абхазия, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов энергетической системы, правительством принято решение, объясняется в преамбуле постановления правительства. Так как майнинг криптовалют осуществляется в арендованных частными лицами, не функционирующих на полную мощность государственных предприятий, то правительство также запретило руководителям государственных предприятий, учреждений и организаций предоставлять подведомственное им имущество для осуществления майнинга криптовалют. РУП «Черноморэнерго» сообщила, что прекратила подачу электроэнергии на все майнинг-фермы на территории республики. Все выявленные фермы майнинга криптовалют отключены от системы электроснабжения. Все всего отключено 15 объектов суммарной мощностью 8950 киловатт. Это равносильно потреблению 1800 домовладений или равно потреблению всего Сухумского района, сообщили на энергетическом предприятии. Специально для «Эхо Кавказа» и Сатачане из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, пить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Задержанные 2 декабря 2018 года в результате спецоперации грузинских силовиков 6 украинских граждан и 1 грузинский гражданин прекратили голодовку. Об этом информагентству IPN сообщил адвокат Георгий Растамашвили. Как пояснил адвокат во время беседы, его подзащитные, бывшие военнослужащие украинского добровольческого батальона «Донбасс», голодали более 20 дней. По заявлению Растамашвили, задержанные по-прежнему выражают недоверие следствию. Со дня задержания они голодали около 20 дней, некоторые еще дольше. По нашей просьбе, а также просьбе врачей и членов семьи, голодовка прекращена, сообщил адвокат. Судебный процесс задержанных в Грузии бывших военных намечен на 24 января. Ранее задержанных в результате проведенной спецоперации 6 граждан Украины и 1 грузинского гражданина Тбилисский городской суд оставил под стражей. Они планировали, как утверждает МВД, принять участие в митинге объединенной оппозиции в Тбилиси. Грузинские правоохранители провели спецоперацию в тбилисских гостиницах «Гуру» и «Альянс». По информации МВД, в ходе обыска в гостиничных номерах были изъяты огнестрельные пистолеты систем «Беретта» и «Макарова», автоматическое самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы. В Грузии от вируса гриппа H1N1 умерли 8 человек, сообщил директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрилидзе. По его словам, во всех этих случаях H1N1 протекал вместе с другим основным заболеванием, а обращение в медицинское учреждение – было запоздалым, передает IPN. Гамкрилидзе также отметил, что в течение ближайших 2 недель резкое увеличение распространения вируса гриппа не ожидается, поскольку в детсадах и школах ввиду новогодних каникул учебный процесс пока еще не возобновлялся. По предварительным данным, доход Грузии от иностранного туризма только за январь-ноябрь 2018 года превысил отметку в 3 миллиарда долларов, что на 485 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Таким образом, рост доходов по сравнению с январем-ноябрем 2017 года составил 19,3%. При этом суммарный доход от туризма за 2017 год составил 2,7 миллиарда долларов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Улочка Харава в Тбилисском районе Вере уже более года у всех на слуху. Во дворе жилого дома, расположенного на этой улице, 1 декабря 2017 года были убиты 2 подростка – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Резонансное дело практически сразу окрестили убийством на улице Харава. Так вся Грузия узнала название ничем не примечательной улочки. А еще все узнали человека, как сам он себя называет – простого крестьянина Зазу Саралидзе, который убежден, что не все виновные в убийстве его сына понесли наказание, а само дело было сфальсифицировано. О том, как Заза Саралидзе стал символом гражданского сопротивления, расскажет Анастасия Славинская.
Все началось с конфликта в школьном туалете, к которому изначально ни Давид Саралидзе, ни Леванда Дунашвили не имели никакого отношения. Двое девятиклассников Т.Ч. и А.С. поссорились с 11-классниками. А.С., чтобы дать отпор старшеклассникам, обратился за помощью к своему двоюродному брату, тоже школьнику, Михаилу Каланде, который в половине второго дня вместе с друзьями уже стоял у здания 51-й школы. Разборку было решено устроить в менее людном месте. Там к уже упомянутым участникам конфликта присоединились и другие ученики 51-й школы, в том числе Давид Саралидзе. К улице Харава подростки, которых, по словам очевидцев, было около 20 человек, шли небольшими группами по дворам и переулкам. Прошли овощной, магазин бытовой химии и у арки с железными воротами свернули в тот самый двор на улице Хурава номер 4. Там Давиду Саралидзе, у которого завязалась ссора со школьниками, вызванными девятиклассником на подмогу, было нанесено 12 ножевых ранений. Он скончался на следующий день в больнице. Погиб от ножевых ранений еще один ученик 51-й школы Леванда Дунашвили, который оказался на улице Хурава, судя по всему, когда конфликт был уже в разгаре. Признанный позже виновным в его убийстве Г.Б., дважды ударил его ножом, когда подростки уже выбегали из двора, где произошла трагедия. Мать Леванда Дунашвили Натья Сакварелидзе через несколько месяцев в ходе опроса Следственной парламентской комиссии скажет, что с версией следствия в эпизоде с их сыном согласна. По ее словам, ее сын в тот день просто шел домой, завидев скопление подростков, решил узнать, что происходит. Вероятно, вступился за Давида Саралидзе и в итоге напоролся на нож.
Я хочу подчеркнуть, мы все хорошо понимаем, насколько важны объективность и справедливость в таком деле. От имени МВД я хочу пообещать обществу, что все детали будут расследованы в самые скорые сроки, а когда следствие завершится, все, кто принимали участие в преступлении или имели к нему какое-либо отношение, будут наказаны со всей строгостью и, что самое главное, по справедливости.
Это заявление министр внутренних дел Георгий Гахария сделал 3 декабря. Накануне 2-го правоохранительные органы задержали подростка ГБ. Еще один школьник, ГДЖ, который поначалу подался в бега, 4 декабря сдался полиции. Его вместе с ГБ обвинили в групповом убийстве Давида Саралидзе. Через несколько месяцев суд оправдал ГБ в эпизоде с Саралидзе, но признал виновным ГДЖ, правда, не в убийстве, а в попытке убийства, и вынес решение, означающее, что убийца Давида Саралидзе все еще не установлен. Горожане расценили это как сигнал к действию и вышли на улицы, чтобы поддержать Зазу Саралидзе, который и до этого утверждал, что не все виновные в смерти его сына были задержаны. Но об этом чуть позже. Сразу после убийства на улице Хурава в отставку подал сотрудник главной прокуратуры Мирза Субелиани, отец девятиклассника А.С., одного из главных фигурантов эпизода в школьном туалете, и дядя Михаила Каланди, которого Саралидзе открыто называет одним из убийц своего сына. Прокурор по делу Сусо Хутишвили тогда незамедлительно поспешил заверить, что Субелиани не мог оказать давление на ход следствия.
Субелиани накануне сам обратился к прокурору с просьбой об отставке, чтобы обществу было ясно, следствие ведет МВД, а прокуратура осуществляет процессуальное руководство по упомянутому делу. Соответственно, у Мирзы Субелиани, вопреки определенным спекуляциям, которые имели место, не могло быть никакого соприкосновения с делом.
Между тем, с каждым месяцем имя Мирзы Субелиани в контексте этого дела звучало все чаще. 31 мая, когда Тбилиси захлестнула стихийная волна протеста, на фоне которой в отставку подал главный прокурор Иракли Шотадзе, Алико Скитишвили, представляющий Центр по правам человека, сделал следующее заявление.
Это классическое продолжение традиции беспредела и несправедливости, которая процветает в Грузии с 90-х. Это системные проблемы, о которых неправительственный сектор говорил все это время. Когда к тому или иному преступлению имеет отношение сотрудник правоохранительных органов, прокуратуры, представитель какой-то влиятельной группы, это дело всегда проблемно. Прокуратура не действует независимо. Сейчас произошло то же самое. Мирза Субелиани шантажировал прокуратурой фактически все правительство. У нас есть обоснованное подозрение, что у него на руках есть видеозапись того, как бывшего министра внутренних дел Вано Мирабишвили выводили из тюрьмы, из-за которой все это и происходит.
Основания предполагать, что Мирзе Субелиани действительно может быть известно нечто не только о противозаконных действиях в отношении Мирабишвили, но и о многом другом появились чуть позже. Прошло больше месяца с начала широкомасштабных акций в поддержку Саралидзе, когда МВД предъявило обвинение экс-чиновнику прокуратуры по статье 376 УК Грузии о сокрытии информации о готовящемся или совершенном тяжком и особо тяжком преступлении.
Следствие на данном этапе выяснило, что 1 декабря 2017 года Мирза Субелиани находился в семье своих родственников в Каланде, фигурирующих в статусе свидетелей и обвиняемых в деле об убийстве на улице Хорава. Там же находился обвиняемый в убийстве Гэдже. Из разговора Мирзе Субелиани стало известно об убийстве, совершенном на улице Хорава, и участии в нем Гэдже, о чем он не сообщил в правоохранительные органы.
Заявила МВД. А уже очень скоро телекомпания «Рустави-2» обнародовала скрытую запись, сделанную в тюрьме, где в предварительном заключении находится Мирза Субелиани. На этой записи, предположительно, звучит именно его голос и голос депутата мечты Виктора Джапаридзе, который навещал экс-чиновника прокуратуры в тюрьме. Джапаридзе якобы выступал в роли некоего посредника между Субелиани и правящей силой. Из их разговора следовало, что Субелиани пошел на определенную сделку с властями и фактически добровольно сел в тюрьму, якобы для того, чтобы снизить градус возмущения в обществе. Впрочем, он посчитал, что его самоотверженность не была оценена должным образом. Субелиани на записи угрожал мечте целым терабайтом компроматов и упоминал громкие дела разных лет, имевшие место при предыдущих и нынешних властях.
Ты прекрасно знаешь, что если бы я сделал один неверный шаг, какую ж тут Куашвили? У нас терабайты невероятных материалов, которые ими не приснятся. Начиная с дела Тетрадзе, Нафлукской спецоперации, дело Хардиани, дело Вано. Кто исполнил? Или как ты думаешь, пока они там на совещаниях сидели и свои распоряжения раздавали, я был таким глупцом, чтобы не подстраховаться? Да если бы я что-то хотел или захотел бы сейчас, вот тогда бы ты увидел, как люди на улице выходят. Нужно просто две записи. И весь проспект Руставели наполнится людьми, и вы больше не будете мечтой, поверь мне. Просто я тебе по-мужски говорю, что не такой я человек, и не заставляйте меня становиться таким.
На следующий день после распространения этой записи Мирза Субелиани совершил попытку самоубийства в тюрьме. А еще через день сама прокуратура распространила запись, на которой Субелиани якобы предупреждает своего собеседника Виктора Джапаридзе, что планирует оболгать властей. Впрочем, подлинность ни одной из этих записей прокуратура так и не подтвердила. В июне под давлением участников массовых акций протеста в парламенте была создана специальная следственная комиссия по делу об убийстве на улице Хорава. Ее возглавил Сергей Капанадзе, один из членов оппозиционной европейской Грузии. Представители этой партии заняли большинство в составе комиссии. Томов, относящихся к делу, было так много, что в зал, где заседала комиссия, их завозили на грузовых тележках. В общей сложности комиссия провела 20 заседаний, в ходе которых опросила родителей убитых школьников, свидетелей, следователей, прокуроров и прочих. Комиссия выявила, как сказал Капанадзе, целый каскад нарушений, который начинается с появления в деле Мирзы Субелиани, то есть во второй половине того дня, когда произошло убийство. Это, согласно заключению комиссии, уничтоженное место преступления, проведенные с опозданием или вообще не проведенные важные следственные мероприятия, противоречивые показания, упущенные обстоятельства и другое. Рекомендация номер один заключения состоит в следующем. Начать уголовное преследование в отношении Михаила Каландия по факту умышленного группового убийства.
Помимо доказательств, полученных на этапе следствия, комиссия установила, что МК для разборки с учащимися 51-й школы взял неустановленный на данном этапе предмет, который он использовал против Давида Саралидзе в ходе драки в сарае во дворе Хорава номер 4. По оценке комиссии МК, который видит, что Давиду Саралидзе наносят множественные ранения в область груди и живота, и в то же время удерживает Давида Саралидзе и бьет его определенным предметом, своими действиями совершает умышленное групповое убийство.
Сказано в тексте заключения. Под номером 2 следует рекомендация о расследовании действий Мирзы Субелиани. Депутаты пришли пришли к выводу, что следствие должно быть проведено по нескольким направлениям. Дача ложных показаний парламентской следственной комиссии, злоупотребление служебными полномочиями, воздействие на опрашиваемое лицо, свидетеля, пострадавшего, эксперта или переводчика и препятствование следствию. Кроме того, комиссия считает, что МВД и прокуратура должны начать внутреннее расследование в отношении 10 следователей и прокуроров, которые своими действиями или, напротив, бездействием оказали влияние на дело, говорит секретарь комиссии Отарка Ахидзе.
Следственная комиссия выявила соучастника убийства, которого продолжают покрывать по сегодняшний день, Михаила Каванди. Комиссия выявила конкретных лиц, которые сфальсифицировали дело. Я имею в виду следователя Пипия, прокурора Пхакадзе и бывшего главного прокурора Шотадзе, а также действующего вместе с ними Мирзу Субельяни. Несмотря на все это, власти продолжают покровительствовать им. Это очень опасный сигнал для нашего общества, для подростков, для государственных институтов, потому что этим самым власть говорит всем нам: если у тебя есть влиятельные друзья или родственники в правоохранительной системе, ты можешь уйти от ответственности.
Заключение, в которое наряду с перечисленными вошел ряд других рекомендаций, было утверждено 5 сентября. За него проголосовало 9 из 13 членов комиссии – оппозиционные депутаты. Депутаты от «Грузинской мечты» изначально были не согласны с выводами своих коллег из Европейской Грузии. Они даже подготовили свою версию объективного, как они назвали его, заключения. И даже поначалу попробовали привести два заключения к общему знаменателю, правда, тщетно. Суть заключения мечты тем временем сводится к тому, что нарушения в ходе следствия допущены были, но они, по мнению депутатов, не были результатом некоего вмешательства извне. Соответственно, они не видят необходимости начинать уголовное преследование лиц, о которых говорят в Европейской Грузии.
Изучив представленные материалы и доказательства, комиссия пришла к выводу, что некоторые следственные мероприятия могли быть не проведены или же проведены с опозданием по разным причинам, и это нельзя однозначно оценивать как служебное преступление, совершенное каким-либо должностным лицом. Несмотря на существующие вопросы относительно непроведенных или же проведенных с опозданием следственных мероприятий, комиссия установила, что это не оказало существенного влияния на окончательный результат следствия и осуществление правосудия.
21 сентября большинство парламента Грузии выбрало представленный грузинской мечтой вариант заключения. После двухдневных обсуждений в него были внесены два дополнения. Должна быть установлена роль МК в убийстве Давида Саралидзе, и прокуратура и МВД должны провести служебную проверку, чтобы выявить возможные нарушения закона. Не больше. Зазу Саралидзе грузинская общественность впервые увидела в день, когда скончался его сын. Люди в социальных сетях и за их пределами соболезновали, требовали наказать виновных, рассуждали на тему подростковых проблем. Но скоро фамилия Саралидзе исчезла из новостных колонок. Как потом объяснял сам Заза, поначалу его убеждали, что следствие идет своим ходом и что нужно дождаться результатов. Впрочем, постепенно вопросов становилось все больше, дело обрастало новыми обстоятельствами, и Саралидзе начал открыто обвинять власть в укрывательстве убийц сына. Кульминацией стало решение суда, вынесенное 31 мая. Признание ГДЖ виновным лишь в попытке убийства Давида Саралидзе, за которым последовал массовый стихийный митинг в столице. В этот день люди начали стекаться к зданию главной прокуратуры, не сговариваясь, чтобы выразить поддержку отцу убитого подростка. Оттуда негодующая колонна надвинулась на проспект Руставели к зданию парламента, где в конечном счете этот протест и обрел постоянное место жительства. Впрочем, скоро он перестал нести такой масштабный характер. Людей на акциях с каждым разом становилось все меньше. По мнению наблюдателей, это во многом связано с тем, что среди сторонников Саралидзе все чаще начали появляться лица, имеющие отношение к Единому национальному движению. Протест, который сам Саралидзе называл полностью свободным от политики, через месяц после его начала официально перестал быть таковым. Об этом заявил сам отец убитого сына, объяснив это тем, что ему просто не оставили выбора.
До сегодняшнего дня, вы все это прекрасно знаете, у меня не было никакого желания к этому делу подключать политиков. Но теперь я решил обратиться ко всем политическим силам и не только к политическим. Это уже не имеет значения. Я дал обещание, что прибегну к любому рычагу для низвержения этой системы и правительства, покрывающего эту систему. Убийца моего сына и наших детей должны быть обязательно наказаны.
Все это время рядом с Зазой Саралидзе неизменно стоял Малхаз Мачеликашвили, отец убитого в ходе спецоперации в Панкисе Тамерлана Мачеликашвили, который также требует наказать убийц своего сына. В обществе за их деятельностью даже крепко закрепилось название «Протест отцов», символом которого стали палатки. Именно из-за них между правоохранительными органами и участниками акции регулярно происходили какие-то стычки. В сентябре, когда грузинская мечта не поддержала заключение парламентской следственной комиссии, в котором шла речь о ряде нарушений, допущенных в ходе расследования дела, и об ответственности конкретных лиц, Саралидзе и Мачеликашвили возобновили временно приостановленные акции протеста на проспекте Руставели. Практически весь сентябрь перед зданием парламента шла битва за палатки. Участники акции привозили их, пробовали устанавливать, но каждый раз полиция не давала им этого сделать. После очередной серии подобных инцидентов Георгий Гахария, министр внутренних дел, заявил, что органы действуют подобным образом, чтобы избежать провокаций.
Министерство внутренних дел защищает и уважает свободу самовыражения. Это однозначно. Своим стилем работы мы не раз доказали это обществу. Однако мы ведь отвечаем не только за этот аспект. Мы ответственны за порядок и безопасность. Поэтому, когда у нас есть информация, что возможны определенные провокации, разумеется, мы защищаем правопорядок посредством тех легитимных средств, которые у нас есть.
В свою очередь, неправительственный сектор однозначно оценил действия полиции как грубое нарушение права людей на мирный протест. В заявлении, подписанном НПО, речь идет приблизительно о том же, что сказала еще 27 сентября народный защитник Грузии Нино Ламджария. Действующий закон о свободе самовыражения не запрещает разбивать палатки в местах, где это не мешает передвижению транспорта, не блокирует вход в здание и так далее. Соответственно, препятствовать установке палаток при условиях, которые я перечислила выше, представляет собой факт вмешательства в свободу самовыражения. Также были распространены видеокадры, на которых видно, как полиция достает из машины определенные вещи и забирает их. Мы полагаем, что здесь имеет место вторжение в личное пространство. Мы не увидели никаких правовых оснований и не услышали каких-либо объяснений, почему полиция сделала это.
Через месяц после этого заявления, 26 октября Зазу Саралидзе задержали по обвинению в нападении на полицейского. Через два дня он был освобожден из-под стражи. Прокуратура не посчитала нужным применять меру пресечения. Между тем, что касается непосредственно инцидента, как говорили очевидцы, в тот день все опять-таки началось с палатки.
Вы же видите, какая погода. Люди промокли до трусов и хотели сделать перекрытие из целлофана, чтобы укрыться от дождя. Они пришли так же, как обычно, как делали и ранее. Просто до этого они не задерживали Зазу. Пришли, как разбойники, унесли все, что могли. Потом началось физическое противостояние. Его запихнули в машину, попутно поколачивая, и увезли.
Сказал участник акции Давид Небиаридзе. Заместитель министра внутренних дел Натья Мезуришвили тогда так прокомментировала произошедшее.
Мы относились с пониманием к его состоянию. Полиция фактически все эти месяцы просто закрывала глаза на все. Я имею в виду словесные оскорбления. Впрочем, сегодня полиция фактически была вынуждена действовать, так как это был явный факт нападения.
Между тем, неправительственный сектор поспешил напомнить о праве граждан на проведение мирной акции и призвал прокуратуру незамедлительно начать расследование в отношении тех представителей МВД, которые регулярно незаконно ограничивали его.
Несмотря на то, что на кадрах распространенных СМИ видно, что Заза Саралидзе осуществляет физическое насилие над полицейским, следует принимать во внимание контекст ситуации, который стал причиной данного проявления насилия. На протяжении нескольких недель, днем и ночью, при плохой погоде, участники акции оставались на месте, что вызывает стресс, чувство незащищенности и уязвление их достоинства. В дождливый день, в очередной раз помешав им разбить палатку, полиция осуществила незаконные и антигуманные действия в отношении Зазы Саралидзе.
По большей части, именно правозащитники в конечном счете добились того, что у здания парламента появился целый палаточный городок. Вечером 10 ноября они присоединились к митингующим, пришли на проспект Руставели со своими палатками и, несмотря на очередные стычки с полицией, настояли на своем. Палатки перед зданием парламента стоят там по сегодня.
сегодняшний день. Мэрия, которая поначалу требовала участников акции освободить территорию, чтобы там установить новогоднюю елку, в конечном счете отказалась от этой идеи и выбрала для символа праздника другое место – площадь Первой Республики. Бессрочный протест отцов, начавшийся еще в сентябре, продолжается, как продолжается и следствие по делу об убийстве подростков на улице Хорава, а также по делу, возбужденному против Зазы Саралидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Какие праздники в Абхазии самые популярны? Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил провести собственный опрос на эту тему и убедился, что Новый год по-прежнему на первом месте.
На мысль о сегодняшнем опросе меня навела информация, появившаяся в российских СМИ в преддверии нынешнего Нового года. В ней рассказывалось о результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения ЦИОМ. Отвечая на вопрос, какие праздники вы отмечаете, 96% опрошенных назвали Новый год, а 95% – День Победы 9 мая. Международный женский день 8 марта отмечают 88% россиян. День защитника Отечества 23 февраля – 89%. Православные Пасху и Рождество назвали 82% и 77% соответственно. Далее расположились 1 мая, День России 12 июня, День народного единства 4 ноября, День Святого Валентина, День космонавтики. Ну а как интересно в Абхазии, поскольку у нас нет института, подобного ВЦИОМу, который занялся бы опросом тысяч респондентов, провести идентичное исследование не представляется возможным. Да это, думаю, и не нужно. Я решил упростить задачу и обратился к нескольким представителям абхазского общества с просьбой назвать пять, на их взгляд, наиболее популярных праздников в Абхазии в порядке убывания популярности. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы получить представление о том, каковы самые главные и значимые праздники в Абхазии. Но предварю ответы моих респондентов несколькими замечаниями. Мужского праздника 23 февраля, который занял в России почетное 4-е место по популярности наверняка из-за своей парности с женским 8 марта, отмечаемым через 2 недели, в Абхазии попросту нет. Зато есть День Победы и Независимости 30 сентября, воспринимаемый в обществе как самый главный государственный. Итак, вот в какой последовательности расположила для себя по значимости отмечаемые в Абхазии праздники сотрудница госкомпании «Абхазстрой» Илана Казанба.
Первое – это Новый год, потом идет 30 сентября, День Победы и Независимости, потом идет Пасха, православная Пасха. Потом идет Азернэхэ, день обновления. И Нанхэ, 28 августа.
Сотрудник Союза журналистов Абхазии Зураб Аргун ответил так.
Первое место занимает Новый год и Старый Новый год, Азернэхэ. Второе место – Пасха. Третье место – День Победы и Независимости. Четвертое место – День Успения Пресвятой Богородицы, Нанхэ. День Победы. 9 мая.
Тут надо уточнить, что Зураб Аргун фактически назвал не 5, а 6 праздников, объединив в один два разных, ибо праздник Азернэхэ, день сотворения обновления мира 14 января, который стал независимой Абхазии праздничным выходным днем, просто совпадает со Старым Новым Годом по юлианскому календарю, который все советские и постсоветские десятилетия неофициально отмечался и отмечается в других краях. Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия расположил наиболее значимые для себя праздники следующим образом. Православное Рождество, Православная Пасха, День Победы 9 мая, День Победы и Независимости 30 сентября, Новый год. Директор фотостудии Владимир Попов, Новый год, День Победы и Независимости 30 сентября, Международный женский день 8 марта, День труда 1 мая, День Победы 9 мая. Педагог абхазского языка Мадина Шларба расставила приоритеты так. День Победы и Независимости 30 сентября, Православная Пасха, Новый год, День Победы 9 мая, Международный женский день 8 марта. Главврач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба. Новый год, День Победы и Независимости 30 сентября, Ажирныха, 14 января, Международный женский день 8 марта, Православная Пасха. Мне кажется, что именно Вячеслав Абухба оказался ближе всех к наиболее распространенному в Абхазии восприятию самых значимых и популярных праздников. Я бы только поменял местами Пасху и 8 марта. Если же сравнить итоги моего опроса и опроса в ЦИОМа, то прежде всего бросается в глаза: на месте лидирующей в России пары Новый год 9 мая, в Абхазии своя лидирующая пара Новый год 30 сентября. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.